Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, у нас очень важная тема. Мы будем говорить о научной конференции по результатам исследования екатеринбургских останков. И мы знаем, что длительное время, и сейчас это присутствует разделение внутри церкви в отношении к екатеринбургским останкам, и есть на это причины объективные, субъективные. И я себя вот могла бы сказать, что относила бы как раз к противникам тех, кто спешил и старался объявить останки действительными мощами. Но вот могу сказать, что в некотором смысле потрясена вот тем, что происходит, отношением нашего священноначалия, отношением самого нашего святейшего патриарха Кирилла, отца Тихона Шевкунова, владыки, общая атмосфера, специалисты, которые собраны, и сама атмосфера, открытая дискуссия, полная прозрачность и доступность для каждого члена церкви посмотреть, подумать, сделать какие-то выводы, самое главное – помолиться. И вот поэтому мы сегодня постараемся поподробнее об этом поговорить, о значимости этого события и о значимости последствий того, какое будет принято решение, и самое главное, что оно будет соборным, то есть это будет выражение полноты церкви, молитвенное понимание сущности этого дела. Но мне вот хотелось, чтобы вы поделились своими размышлениями как священник, и как-то мы смогли поразмышлять на эту очень важную тему. Хотя говорить об этом тяжело, и даже вот слушать исследование вот этого страшного злодеяния, этого преступления, которому нет вообще слов, как его оценить, морально, конечно, очень тяжело.
Если вдуматься в то, что произошло с Россией, можно сказать, за добрую уже сотню лет, это во многом... Причин действительно много, но одна из причин – это предательство, которое произошло в русском обществе, отчасти в русском народе, по отношению к правящему царскому дому, по отношению к праведной личности государя-императора, по отношению к его венценосному семейству. И проблема в том, что не только... что это произошло, цареубийство, уже вот почти 100 лет назад. А и как это произошло? Ведь оклеветали, предали, заключили, без суда зверским образом убили.
С детьми.
Да, с детьми, с приближенными, и по отдельности еще других тоже друзей, не предавших, в то же время убивали. Закопали где-то, можно сказать, на окраине этого Демидовского Екатеринбурга в лесу на дороге. Я сам родом из Свердловска, бывшего ныне Екатеринбурга, и даже эти места представляю себе. И даже мы в советское время с родителями там жили-то недалеко. Одно время, можно сказать, там может, в десятки километров от этого места захоронения предполагаемого от Ганиной ямы.
Батюшка, ну отметьте, что до сих пор область Свердловская называется.
Да много чего называется. Вон и Войковская до сих пор Войковская называется. Я еще помню, даже пока не снесли Ипатьевский дом, мимо ходили с родителями. И даже я знал, что в этом доме расстреляли царя. Даже, может быть, тогда никакого особого смущения не было, но в этом была какая-то странность. В том, что вот это была часть окружающего мира, часть окружающего моего детского мира. Может, потом это как-то несколько аукнулось, вот, и у меня всегда было безоговорочное признание святости государя. Ну, как я начал ходить в храм, у меня никогда никаких сомнений не было. И когда я, допустим, открываю, там, не знаю, страницу блог одного из современных тоже священнослужителей, мне лично знакомых, и священнослужителя, в общем-то, не вызывающего никаких в своем служении нареканий, но когда я читаю у него, что с его точки зрения канонизация 2000 года, она произошла в угоду фундаменталистскому большинству и Русской Православной Церкви за границей, ну или как еще к нему иногда присоединяются, такой термин используют, политическая канонизация, я не вступаю в спор, но у меня, честно говоря, как-то сердце сжимается, потому что это вот все продолжение вот этого какого-то безумия в отношении к собственному и прошлому, и святыне, и святым, и настоящему, потому что насколько можно уже. И вот я не договорил, да, и закопали на этой дороге в окрестностях Екатеринбурга. Ну, потом в конце 80-х частично выкопали, потом это первая комиссия немцовская.
91-й, да. Год, да.
И, к сожалению, да, была большая неясность из-за спешки той комиссии. Был такой несколько политический момент, видимо. Но он даже не церкви касался. Я совершенно не согласен с тем, что в канонизации 2000 года был какой-то политический момент.
Мне кажется, это чудо было.
Да, правильно, это было чудо Божие, вот. Потому что, на мой взгляд, в общем-то, священноначалие, оно как раз-таки и не спешило вовсе подстраиваться там под какую-то ельцинскую или немцовскую или чьи-либо политику. Скорее, оно, наоборот, относилось очень осторожно, еще выйдя, как говорится, только из советского периода. Это для самого священноначалия, для самих архиереев того времени, для членов Синода того времени. Это
испытание было?
Да, это было несколько, наверное, неожиданно, что вот сейчас мы действительно последнего государя-императора канонизируем. Поэтому то, что это случилось, действительно произошло, действительно было чудо. А не в угоду там какому-либо фундаменталистскому большинству или какой-либо политике.
Батюшка, здесь очень хочется сказать, что вот вся история с прославлением наших царственных мучеников вот является некой такой иллюстрацией того, что происходит, когда в значительной части верующего народа, а тогда снизу почитание было столь велико, что в каждой верующей семье фактически были иконы царской семьи. Вот когда в значительной части происходит чудо веры, то дальше, несмотря, потому что там логически объяснить невозможно, там не должно было состояться этой канонизации, потому что против было все. И тем не менее Бог дал, благодаря вот этой сердцевине народа
это
верующего.
Безусловно, соборное деяние, потому что соборность – это свойство церкви в Духе Святом по действию Святого Духа знать истину, определять истину, исследовать истине. Это не просто какой-то внешний формальный инструмент. У нас на самом деле нет никакого органа, институции в церкви, который бы был наделен непогрешимостью. У католиков, да, там Папа Римский с катедры, он такой непогрешимостью наделяется. Я тут переписывался как-то по этому поводу тоже там в Фейсбуке, вот, и мне один человек все пытался предъявить и претензии, и как бы меня там в чем-то переубедить, что вот у нас поместный собор, он, в общем, является основной такой, скажем так, решающей инстанцией. На самом деле это не совсем так, потому что даже поместный собор, он окончательно не обладает неким правом непогрешимости. Истина, она может не только через поместный собор, она может через отдельного человека озвучена быть, может через патриарха быть озвучена, может через членов священного синода, может через отдельного епископа, может через отдельного священника, может через отдельного монаха, может через отдельного мирянина. Ну, как в истории было, когда преподобный Максим Исповедник, вообще один фактически почти оставался во всей тогдашней вселенной, православной, и западной, и восточной, вот, но не отступил от истины, и ересь не устояла, против которой он воевал, там, монофилитство. Вот. На самом деле, дело-то не в том, какая институция должна решить тот или иной сложный, может быть, вопрос, а дело в том, что Дух Святой должен решить тем образом, какой Богу в тот или иной момент угоден, или какой Богу, можно сказать, удобен. Ну и вот здесь мы приходим к тому, что, да, вот канонизация совершилась в 2000 году, а вопрос останков екатеринбургских, он все был не решен, и здесь, наверное, некой было все-таки неправильностью, что этот вопрос информационно слабо освещался до сей поры. И как раз вот пример этой конференции, он, наконец, дает пример такого освещения, которое, наверное, и должно быть в таких вопросах сложных.
Батюшка, ну вот вы вспомнили период, когда инициаторами исследования выступал Немцов и вот правительство ельциновское. Я помню эти статьи, которые прочитывал в то время, например. И думаю, многие радиослушатели вообще помнят. Это было, конечно, очень политизировано, очень нездорово, и за этим много спекуляций стояло. И, как объяснил святейший патриарх, основная причина, почему церковь не приняла и даже не стала погружаться в эту тему тогда, потому что ее полностью отстранили от всего процесса исследования екатеринбургских останков.
Ну, во-первых, тут надо сказать так, что не сама церковь эти вопросы ставила изначально, вот так вот, в том виде, как они начали озвучиваться. Потому что не церковь в прямом смысле обрела останки. Не церковь инициировала, допустим, те или иные экспертизы в то время и исследования. Вот как раз вот последнее время при участии владыки Тихона Шевкунова и начались непосредственные исследования, которые уже были инициированы церковью, прямо с церковью связаны. Работали отдельные специалисты. Вот, и вот на этой конференции, когда люди выступали, ученые, многие же говорили, что они уже там не один десяток лет трудятся.
Просто больше каждый... 20 лет, 25 да, многие, лет. Да. Так вот.
Ну, многие из них православные. Вот кто-то, может, стал православным за это время, кто-то, может, еще не является там воцерковленным. Но каждый трудился и трудится в своей области. Причем эти, как можно было понять из конференции, эти области, они не пересекаются между собой. Вот поэтому каждый, можно сказать, свой огород, свою ниву окучивал и продолжает окучивать. А вот такого прямого взаимодействия, в том числе информационного, его, собственно говоря, раньше и не было. Ну и мне кажется, что все-таки жаль, потому что надо было, наверное, как-то, начиная, может быть, с 2000 уже года, этой теме на официальном, неофициальном, ну, каком-то вот таком объединяющем уровне эту тему как-то освещать более таким открытым образом, потому что отсутствие такой вот именно прямой, непосредственно открытой информации, оно, собственно говоря, ведь и рождает разные конспирологические версии, спекулятивные. Причем я ведь помню, что когда был опубликован доклад комиссии Немцова, я его в то время изучил, прочитал. И уже тогда я, собственно говоря, стал склоняться к мысли, что, скорее всего, это и есть останки именно царские, потому что, что бы там ни говорили, но экспертизы времен комиссии Немцова, они тоже носили достаточно убедительный характер, ну, достаточно серьезный характер.
Другое дело мотивация тех, кто начинал это все, она, конечно, не носила ни духовный, ни религиозный смысл, я имею в виду представители правительства. Там цели были другие, политические. Но вот сейчас, что интересно, мы знаем из свидетельств участников конференции, что дана подписка об уголовной ответственности и о неразглашении того, что происходит. Этим тоже объясняется, что не делятся специалисты друг с другом вот так в приватных беседах. Правильно. Потому что да, чтобы не было...
Пока ведется исследование, пока специалисту не разрешили выступить с тем иным объемом информации, он действительно не имеет права разглашать, потому что это имеет еще и криминалистический характер, и просто-напросто вне установленных, как говорится, рамок разглашения информации, оно может повлиять на другие
на ход исследования, следствия, да.
Да, может спекулятивным оказаться. И вот как вот владыка же Тихон объяснил, что вот те молекулярные экспертизы генетические, которые делаются еще раз сейчас на новом материале с использованием скрытой гробницы Александра III, государя-императора, отца государя, императора Николая II, взят его материал, который должен вот прямо быть сопоставлен. Вот этот материал, который подан в ряд ведущих лабораторий, он подается не открытым образом, он подается зашифрованным, закодированным образом. В шифровании этих образцов сам святейший патриарх участвовал. Подается в порядке общей очереди, потому что те, кто их исследует, эти образцы сопоставляют, они не знают адресации, откуда это, с каким именно материалом они имеют дело. Чтобы не было именно какого-то отношения.
Чтобы нельзя было
да,
подстроить что-то.
Да.
И вот говорилось на конференции, что шифровал и занимался этим лично патриарх.
Да-да.
Данные все у него в сейфе, и никто доступа, кроме него, не имеет к этому. Что тоже очень показательно. Но здесь бы еще хотела сказать о такой стороне и нравственной, и духовной. О том, что если предположить, что екатеринбургские останки принадлежат царственным мученикам, и то, что двое из погибших, их останки находятся вот в таком положении, там, в сейфах следовательских, в пакетиках, вот во всем этом, то есть в неподобающем виде, то, с одной стороны, Это ведь кощунство длительное.
Это не есть сознательное кощунство. Но вот я с чего начал, это все уже тянется какое-то, наверное, все-таки неподобающее время. Пора уже прийти к какому-то единому пониманию, пора уже с этим вопросом определяться. Потому что я же говорю, и оклеветали, и заключили, и убили, и закопали. И до сих пор этот вопрос как-то не разрешен на уровне останков. До сих пор он какой-то в этом есть, так как-то говорится, паллиатив. Вот. Мы в какой-то в этом смысле неопределенной ситуации. Относительно святости самих мучеников, конечно, здесь вопрос не рассматривается уже, но определиться с тем, являются все-таки эти останки святыми мощами или не являются, уже, наверное, давно пора.
Но патриарх сказал очень важную вещь, что мы не имеем права на ошибку. Потому что если окажется, что это лжемощи, это будет чудовищная ошибка, она должна быть исключена. Но вот в течение конференции важным таким моментом было выступление одной женщины, на которую обратил особое внимание святейший, которая сказала, что вот мы знаем, как проходили обретение других святынь, как это было связано с проявлениями благодатными. А здесь мы сталкиваемся с тем, что только смущение и никаких косвенных признаков благодатных не присутствует. И вот об этом патриарх очень поблагодарил ее за то, что она подняла. Она очень в деликатной такой форме об этом сказала. Поэтому он и говорил о том, что решаться все будет на соборе, никакой дате, подгоняться ничего не будет, будет соборным разумом, молитвенным приниматься решение. Но вот одним из аргументов на ее слова было то, что предполагаемые останки, которые в Петропавловской крепости, кто там бывал, знает, хранятся, они закрыты фактически. И когда служба идет раз в году, ну,
служба
бывает,
редко бывает,
или два даже раза,
ну, в году,
что не происходит молитва. Молитва не происходит.
Я там был однажды, мы были семейством.
Мы тоже были, да.
Там было не подойти прям непосредственно к самим надгробиям. Вот они были действительно перекрыты. Служба действительно... Там в основном музей, и туда вход-то платный, ограниченный. Просто когда я сказал, что я священник, меня нас там как-то пропустили. Вот. А так действительно там особо нет молитвенного предстояния возле погребения. Поэтому, и, видимо, и... нету благодатной такой
отзыва такого, ну, да, свыше.
Ну, да.
А на Ганиной яме, наоборот, там монастырь, там каждодневная молитва.
Тут, собственно говоря, это понятно. Там один тоже выступал человек на конференции, он такую фразу произнес, что насколько благодатна Ганина яма и насколько неблагодатен Поросенков лог. Ну, простите, при чем здесь место само по себе? Там, где народ собирается и молится, там и будет благодатность. Вот. А раз собрались на Ганиной яме, тоже место...
Литургия, да, совершается.
Народ молится, это тоже святое место, поскольку там, собственно говоря, была предпринята, видимо, как раз попытка уничтожения мощей. А на Поросенком логе еще пока никто не собирается и не молится, поэтому там и нет таких благодатных явлений. Но вообще, если так суммировать, основные это какие-то моменты, которые тоже и с самой конференции проистекали. Ведь, смотрите, во-первых, суммировали попунктно, что совпадений-то очень много решающих. Количество скелетов, останков, возрастное соотношение, все совпадает. Родственное и неродственное соотношение. Было ясно сказано, что родственное соотношение в целом совпадает. Это еще раньше было определено, какие останки в основном, скорее всего, между собой родственные, какие неродственные. Вот возрастное соотношение совпадает. Рост сейчас более-менее определились тоже согласно новых исследований, совпадает с данными, ну, какие имеют место быть. Вот в стоматологической экспертизе там единственный вот нюанс, неясность, это как раз черепом номер 4, который предположительно относится к государю, императору. Там разное чтение есть. То ли он лечил зубы, то ли не лечил.
В дневниках есть факт, что он лечил.
Ну, это надо уточнять все, понимаете? Это нуждается в уточнении. А так общая стоматологическая картина, она совпадает. И вообще, следы серной кислоты воздействия на останках есть, которые в том числе и в Поросенковом лагу найдены. Показания крестьян деревни Коптяки, которые первыми пришли.
С Соколовым было опрошено до 35 крестьян.
Так показания их, они говорят о чем? Что они в кострищах, они первые ворошили эти кострища.
Вот. И там была только одежда.
Да, там были найдены следы сожженной одежды. Ну да, часть драгоценностей, которая в одежде осталась, видимо. И никаких следов сожжения тел в этих кострах нету. А вот те массы жировые и костные останки, которые были увезены Соколовым, это большой вопрос, кому они на самом деле принадлежали, и принадлежат ли они вообще людям. Потому что дальнейшие экспертизы медицинские, химические, там, молекулярные, над этими останками не проводились. Вот на этой конференции один из специалистов указывал, что это вообще могут быть, скорее всего, животные останки. Потому что какие-то костные фрагменты, они вряд ли принадлежали людям, ну, которые увезены были Соколовым.
Там говорится о том, что часть жировых фрагментов, переданная в Америку в храм, находится в Джордан-Вилле, да, в храме.
Плюс это еще и раньше озвучивалось, но здесь это все повторилось, повторено, что невозможно было тем количеством керосина-бензина сжечь такое количество тел. Для этого нужна была термокамера, для этого нужен был крематорий. Вот, ни в бочке, ни на костре это сжечь невозможно было. И плюс серная кислота, которая использовалась, определенное количество литров, проводился эксперимент, кусок кожи погружался в кислоту полностью, и только на третий день кожа начинала расползаться. А у убийц не было такого времени, такого количества кислоты, чтобы полностью тело залить. Да, использовали, поливали, страшно об этом говорить, но уничтожить это было нереально. Поэтому общая картина, она совпадает и с запиской Юровского, в том числе. Мало того, в захоронении в Поросенковом лагу найдены фрагменты кувшинов из-под серной кислоты, скорее всего, которые именно в Екатеринбурге в аптеке выписывались. Скорее всего, как из этой конференции следует, также как раз такие вот останки царевича Алексея, если они ему принадлежат, и княжне Марии, они были в наибольшей степени, ну, подверглись наибольшей попытке уничтожения, и поэтому найдены не в полном объеме.
Черепов нету.
Ну, и... да, видимо, или просто они были как-то разбросаны, и не все еще найдены, или частично действительно пытались именно их сжечь, и, может, частично действительно уничтожили, к сожалению. Ну, в общем, понимаете, опять же, если задаться вопросом чисто логическим, хорошо, если это не останки Романовых, то чьи? В таком же соотношении возрастном, родственном, антропологическом, даже, как известно, ученый показывал след от удара
череп
саблей.
Череп номер 4-2, там двойной удар.
Да, там два удара было этой саблей, и этот двойной след он на черепе номер 4 прослеживается, наконец, более-менее достоверно установлено. Вот. Ну, хорошо, чьи это останки? Ну да, есть версия, выдвигали версию, что якобы, значит, господа большевики могли такую провокацию учинить. Расстреляли такое же количество людей и похоронили там. Экспертиза говорит, что после захоронения с 18 года до конца 80-х вмешательства в могилу не было. Но при всех, как говорится, ухищрениях тех же большевиков, когда они могли, те же Юровские, это осуществить? Как они могли такое количество людей подобрать? Зачем это вообще было надо? А потом, а где, кто эти люди? Может, по имену тогда сторонники этой версии назовут? Потому что, хотя это был, да, уже гражданская война, 18-й год, но даже списки расстрелянных публиковались. Заключенные в ЧК были известны, кто, в общем-то. Это не так, что прям все были безымянные. И вдруг безымянным образом пропала группа лиц, точно совпадающих с семьей царской и приближенными, и никаких свидетелей, никаких слухов, и никто ничего, никого не хватился. Да? Это, мне кажется, очень-очень фантастично.
Ну, там есть все-таки свидетельства и в документах у Детерикса, генерала Детерикса, и у следователя Соколова, очень добротно обследовавшего. Все-таки там присутствовал момент того, что пытались разрубить кости.
Этот момент, он ничем не доказуем. Потому что Юровский, например, в своей записке, в выступлениях, он не говорит, что дробили кости там и так далее. А драгоценности, которые есть следы воздействия внешнего, они могли, собственно говоря, быть пулями повреждены.
Там есть подробные заключения. У следователя Соколова 4 тома, они есть, они опубликованы. 2 тома, когда он уже чувствовал, что за ним следят, и он же ведь погиб при странных обстоятельствах. Есть такое предположение, что под видом рабочего 2 тома было вывезено в Америку, и сейчас хранятся они или в архивах, или в музее Форда. Но доступ к ним для наших исследователей категорически закрыт. Так что впереди тоже могут быть какие-то либо открытия, либо вбросы.
Дело в том, что
угодно.
Эта версия все конспирологические, по сути своей. Вот конференция, она как раз-таки основывалась на том, что более-менее доказательно. И как раз упор был сделан на конференции, на именно то, что может быть подтверждено в письменном виде или еще что-то. Да, есть версия, что вообще головы отделялись и заспиртовывались, и увозились в Москву. Но никаких письменных подтверждений документальных тому нет. Ни в одном архиве, а это все на уровне досужих домыслов.
А вот насчет разрубления костей и драгоценностей, такие документы зачитывались на конференции все-таки.
Нет, это... документов не было. Выступали отдельные полемисты, которые ссылались на то, что, да, там вопрос был с пулями, там долго спорили, да, те бы вообще была медная оболочка пуль в то время или не было медных оболочек пуль. Нет, документального подтверждения на уровне экспертизы, что было расчленение тел, нет.
Есть у Соколова и у генерала Дитриха.
У Соколова нету документального подтверждения. Есть на этот счет некие как бы версии. Это не документальное подтверждение криминалистической экспертизы. Это есть версии, основанные на косвенных показаниях. Документального нет, не звучало этого. Там именно по поводу пуль вокруг этого все ходил разговор, так сказать. Но с документальным подтверждением никто не мог выступить. Потому что просто до сего момента пока таких... Да потом, простите меня, но Соколов, во-первых, вы сказали, что вот он тщательно все обследовал. Во-первых, Соколов вообще все тщательно не обследовал. Он обследовал только определенную часть Ганиной ямы.
То, что успел.
То, что успел. Такое, а у него было-то пара месяцев или сколько там всего. Потому что наступали опять красные, и пришлось уходить. Поэтому, на самом деле, если твердо ставить точки над «и», то, во-первых, все он тщательно обследовать не успел в принципе. Во-вторых, у него не было серьезной криминалистической экспертизы на уровне наших дней. И когда он сделал определенные выводы в отношении того, что, скорее всего, да, тела вот разрубались и сжигались, и были уничтожены, он сказал, что, чтобы это доказать, ну, я там точно не помню формулировку, но его слова были, что требуются дальнейшие исследования. Но этих дальнейших исследований не проводилось больше нигде, ни в Америке, ни в Европе, не проводилось дальнейших исследований. Поэтому вот эта, собственно говоря, версия, которая в начале 90-х годов была запущена, именно на основе версии самого Соколова, именно версии, а не на основе доказательной базы криминалистической какой-либо, она, собственно говоря, многими была принята вживую, что да, тело моего не ищите, что тела уничтожены. Многие до сих пор из этого исходят, видимо, и будут исходить, и здесь есть опасность определенного даже раскола, потому что под это идейное построение, собственно говоря, факты начинают подгоняться. А надо не факты подгонять под то или иное идейное построение, надо исходить из самих объективных данных, какие вот есть. И то, что вот я из этой конференции почерпнул, что как раз-таки версия Соколова, на самом деле, она как раз-таки на уровне документальной экспертизы, в том числе и, вот, и криминалистической, посмотрим, что окончательно скажет, молекулярная, генетическая, она все-таки не подтверждается. Имеющиеся останки в том количестве, каким они соответствуют царской семье и приближенным и слугам, они не носят следов того, что они разрубались и отделялись, отчленялись. Здесь с версией Соколова явное противоречие.
Еще также важны исследования, связанные с записками Яровского. Там три документа с ним связаны. Небезызвестная записка историка Покровского, на которой правки рукой самого Яровского. Ну вот три дополняющих друг друга документа над этим тоже работают. Вообще важно, например, даже то, что следователь в погонах, женщина, которая давала с точки зрения уголовной оценку и комментарии, вот, например, такой даже нюанс, перед каждым исследованием все это человек причащающийся. Не так много, наверное, следователей, к сожалению, которые так подходят. То есть человек осознает, что он несет ответственность перед Богом, не только перед людьми. Это тоже, кстати, очень хороший показатель. И поднимались еще такие вопросы, там много вопросов, ведь поднялся и шум по поводу озвученной версии ритуального убийства. Помимо этого были еще угрозы, что Сретенский монастырь заминирован, то есть были вот такие провокации и нападения, помехи, которые...
Надо уточнить, что шум поднялся не на конференции. По поводу вопроса о ритуальном убийстве.
Да,
ритуальный
не на самом.
Характер носило, это уже
извне.
Чисто спекулятивным образом этот шум подняли, вот, определенные средства массовой информации, и этот шум, я повторюсь, он чисто спекулятивный, и это часть, в общем-то, информационной войны.
Да.
На самой конференции даже этот вопрос, в общем-то, особо и не обсуждался по поводу ритуального, это убийство характера или неритуального.
Было сказано, что он не отметается исследования.
Да, Владыка Тихон так сказал, и одни вот эти его слова, они, собственно говоря,
красной тряпкой послужили,
да,
для некоторых быков. Но здесь еще ведь важно, я говорю, слушать до подробностей криминологических об этом зверстве, это очень тяжело. Но тем не менее, вот пытаются разобраться, и ставился такой вопрос на конференции, кто был непосредственным руководителем из вождей большевиков. И вообще в результате-то это придет к тому, что все равно встанет вопрос о том, кто же был все-таки по большому счету заказчик. И мне кажется, что когда, даст Бог, мы доживем до собора, который примет окончательное решение, в некотором смысле это будет, наверное, каким-то переломным моментом в очень большом таком масштабе, после которого, наверное, будет полноценное переосмысление того, что произошло с нашим с нашей страной, с нашим государством.
Да, возможно, хотелось бы. Вообще, дело-то тут упрощать тоже нельзя, потому что заказчик это был не один Ленин или Свердлов. На самом деле, все те, кто сотворил февраль, они уже являются виновниками и в убийстве царской семьи, и в миллионных жертвах, которые потом произошли благодаря революции, гражданской войне. Ну, это уже отдельная тема.
Мы будем говорить о революции, об этом скажем, но кроме этих людей, имеющих личную заинтересованность в том, чтобы сместить и уничтожить самодержавие, существуют более глобальные заказчики, которые... Мы знаем, что погибло в результате Первой мировой войны, прекратило свое существование 4 империи, Османская, Австро-Венгерская, Германская и вот наша русская, но ни с кем из этих глав не случилось такого ужаса. То есть, если вспомнить того же Вильгельма Кайзера, он спокойно уехал в Голландию. И то же самое со всеми остальными. Но, тем не менее, только с нашим государем, со всей семьей случилась вот такая потрясающая беда. Именно с ними так поступили, это преступление. И мало того, но неизбежно вспоминается, если мы там вот возмущались цинизмом Шарли, их карикатурами, то если вспомнить период того, что даже те же французские газеты еще при жизни нашего государя, так извините, отчлененная голова, поднятая за волосы нашего государя, изображалась уже тогда. Это вот, то есть Шарли, между прочим, это уже продолжатели того, что уже существовало в том веке. А если уже говорить на сплетение исторические и политические, что происходило, кто был заинтересован, то вопрос о заказчиках, он более глобальный. И, кстати, это имеет продолжение в наше время. Если немножко попытаться и в этом разобраться, а конференции, вот, последствия могут быть такие, они дадут ключ к пониманию многих и теперешних процессов, которые происходят в мире.
Возможно, если в эпоху информационных войн и вообще такого вала информации и мозаического сознания современного, это вообще, скажем так, дойдет до самого нашего народа и будет воспринято. Возможность этого тоже еще, как говорится, остается не то что под вопросом, а зависит от некого нравственного выбора, ну, современного человека.
Но опять же, утешает то, о чем мы говорили, что случилось с прославлением царственных мучеников. Если в сердцевине народа, если вот в сердцевине верующей среды, ну, как говорится, соль земли, пусть это немногочисленно будет, но будет вот такое четкое, ну, вот осознание каких-то вещей, вот как было с почитанием, то Господь восполняет все остальное, и картина может и с народом, с нашим абсолютно измениться.
Вот, да, может быть, но очень это все, боюсь, не так просто, потому что даже вот вопрос, заказчики-то заказчиками, но ведь само убийство именно такое, вот как все это происходило с царской семьей, стало еще во многом возможно из-за того, что группа лиц, им преданных, свита, она была достаточно немногочисленной. И фактически народ ведь устранился тогда от царя. Народу было, в общем-то, достаточно все равно. Белое движение, оно на самом деле не было монархическим, по сути своей. Были только отдельные монархисты, а главы белого движения, они вообще были сами творцами февраля, по сути своей. Как один историк заметил, что на самом деле в той же гражданской войне не большевики с монархистами воевали, а воевала одна революционная сила с другой революционной силой. И февраль, он фактически, начиная с февраля, он высвободил такие, можно сказать, народные пробудил
страсти,
да, о которых еще Пушкин тоже писал, что это бунт бессмысленный и беспощадный. В этом смысле европейские революции – это, как говорится, детский лепеть на лужайке. Хотя там тоже бывали и царь, и убийства, но, в принципе, и английская, и французская там революции, и последующие какие-то революционные проявления, они все как-то в определенных рамках находились. А вот то, что пробудила русская революция, это уже такая вольница, которые потом самим большевикам-то пришлось не один год усмирять ежовыми рукавицами.
Это мы подробнее будем рассматривать в нашей теме о революции. И тем не менее, имея пример нынешней, сегодняшней нашей Украины, братского народа, на котором мы видим, как в лаборатории было прокручено вот это воздействие манипуляции, нам проще даже понять, что происходило тогда. Если даже вот не говорить о февральской, если вкратце вот сказать о первой попытке 1905 года, то по данным вот разведок той же Японии через того же полковника Акаси, в него было вложено и американскими банкирами, и с английской стороны на наши теперешние деньги так до 3 миллиардов рублей. Это содержание целой армии.
Да. А Колчак? Колчак-то кем был? Ставленником тоже.
И просто вот мы об этом поподробнее поговорим в другой записи, но когда собирался конференция Женевская, когда на эти деньги собрали представители всех партий, которые существовали тогда в России, протестующих партий, деньги были распределены, и было распределено, кому что делать. Например, значит, кавказцы, как их тогда и называли, совершали убийства, поляки поднимали восстание, либералы воздействовали на прессу. Так если в то время было вот так вот все во многом рассчитано. Конечно, подняли по всем параметрам. Мы об этом поговорим поподробнее. Сейчас нам надо в завершение сказать, что мы с большим трепетом, с такой сердечной болью, с полным участием погружаемся и мысленно, и молитвенно участвуем с тем, что происходит в связи с изучением и последними заключениями о екатеринбургских останках. И призываем всех наших радиослушателей молиться об этом, молиться об нашему государю и всей царской семье, о том, чтобы просветил ум и сердце участников этих всех исследований, и чтобы Господь все-таки увенчал это истинным пониманием, что произошло, и истинным почитанием или отвержением. Чтобы это было действительно церковным разумом установлено.
Да, конечно. Это вопрос ключевой нашего времени. И хотелось бы, чтобы наш народ, он все-таки как-то не оставался в стороне. То иногда такое возникает ощущение, что да, некое избранное, что ли, меньшинство ломает на эту тему копья, а большинству, в общем-то, все равно, лишь бы, как говорится, деньги не чахли. Что прискорбно. Будем надеяться, что это не так, и что все-таки не дух сребролюбия будет главенствующим в нашем народе, в нашем обществе, дух общества потребления, и что вот эти жертвы, принесенные русским народом, начиная с последнего государя, императора и преданного Клевятину, они все-таки будут и были не напрасными.
Спасибо вам, батюшка, за интересную беседу. Мы будем дальше отслеживать и тоже освещать на нашем радио эту важнейшую тему. Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о научной конференции по результатам исследований екатеринбургских останков. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Храни Господь. Чистую царстве лично соцерпец, Христову едину домашнюю церковь, Николая и Александру, Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, Тимову, сестра Данилова, различных не убоявшихся, от благоборных смерти поругание телец прияша, и дерзновение по Господу молитве улучиша, сего ради к ним с любовью возоби им, освяти и страстотерпцы, глазу покаяния и стенанию народа нашего в отмите, землю российскую в любви православию утвердите, от бедоусонные брани сохраните, мир мировил Бога и спасите, и душа наша мир.